Мы живем с вами в уникальной стране, я думаю, мы все это знаем. Она особенна во всех смыслах этого слова. И одна из особенностей, что многие христианские праздники мы празднуем дольше остального христианского мира. И даже на Рождество мы отмечаем это удивительное событие на протяжении 2 недель. 25 декабря начинаем и 7-го заканчиваем. И кто-то не имеет такой чести. У них один день и все. В этом году получилось, что праздник Пасхи также. Прошлое воскресенье мы начали праздновать. Сегодня мы продолжаем. И мы понимаем, что на самом деле это особенное событие, которое нельзя ни с чем не сравнить по значимости. Это величайшее событие в истории всего человечества. Величайший праздник в истории христианства. И мы отмечаем его. Я верю, что у нас праздничное состояние нашего сердца. Мы пришли сюда, в Дом Божий. Мы чтем Его имя, мы прославляем Его. И сегодня на этом месте, думаю, собраны разные люди. Наверняка большинство – это члены церкви. Кто-то пришел, может быть, потому что праздник, он пришел в церковь. И понимаю, что кто-то из нас, возможно, выходя даже в прошлое воскресенье из подъезда и встретив каких-то своих соседей, знакомых, друзей, поздравил их с праздником Пасхи. А кто-то сегодня это делал или сегодня нас поздравляли. И знаете, мы живем вроде как в христианской стране. И порой удивительно наблюдать, как люди теряются и не знают, что делать, когда их поздравишь с праздником, например, скажешь «Христос воскрес!» Они, бедные, не знают, что делать, потому что вроде как у них еще не воскрес, да, следующее воскресенье. Или наоборот, кто-то из наших сегодня тоже, нам говорю, «Христос воскрес!» Он говорит, уже прошлое воскресенье вроде воскрес. Но мы понимаем, что нет Пасхи православной, нет Пасхи католической или протестантской. Мы понимаем, что Пасха – это не просто какие-то громкие слова, это даже не просто собрание вот верующих людей по поводу этой даты. Это не какие-то столы, это не куличи, не яйца, это не булки, это не какая-то освященная пища, которую некоторые люди уже сегодня тащат в церкви в котомках. Мы понимаем, что Пасха – это что-то намного большее, чем просто сказать несколько слов и услышать ответ. Пасха – это Христос. Слово Божие говорит, первое послание, 5 глава, 7 стих, первое послание Коринфянам, апостол Павел говорит, «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Если это так, если это живет в наших сердцах, если мы всем нашим естеством это ощущаем, я понимаю, что в любое время дня и ночи, в любое время года мы смело можем провозгласить это послание, которое будоражит наше сердце. Оно должно будоражить. И когда звучит этот клич Церкви Христова, я верю, что это тоже имеет какое-то особенное значение в духовном мире. Поэтому я приглашаю еще раз провозгласить это радостное пасхальное приветствие. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Я начинал говорить уже о празднике и о праздничном настроении. Знаете, не так давно у моего сынишки был день рождения, и он так ждал этой даты, что ему уже надоело ее ждать. И вот у него было такое состояние ожидания, что когда же эта дата уже наступит? И потом он уже отчаялся, он говорит, наверное, никогда она не наступит, эта дата, этот день рождения, что-то он все никогда не наступает. И знаете, вот в таком состоянии многие люди живут даже взрослые. Это правда. Мы живем в каком-то ожидании, что что-то должно произойти в жизни нашей. Что-то особенное. Мы живем ожиданием какого-то праздника, каких-то перемен, которые придут в нашу жизнь. И мы ожидаем этого, знаете, на протяжении уже долгого времени. Кто-то на протяжении всей своей жизни. И особенно, наверное, вот в славянском менталитете присутствует это такое, что вот мы ждем, что вот что-то особенное вдруг случится с нами. Или кто-то придет и что-то сделает нам, или какое-то особенное событие произойдет. И кто-то в какие-то конкретные формы это выливает. Кто-то, может быть, мечтает, что он выиграет в лотерее, кто-то еще что-то думает. Ну, а кто-то вот просто живет в каком-то состоянии томления такого. Ему не нравится его жизнь, его что-то не устраивает, и какие-то моменты он бы конкретно хотел поменять. Но сделать этого не хватает сил. И люди живут в таком вот состоянии ожидания, что вот что-то произойдет со мной, и все вдруг резко поменяется. Знакомо? Может быть, это отчасти пришло к нам из детства, когда нам рассказывали такие сказки и говорили о том, что вот можно лежать на печи, ничего не делать, а потом оно само собой как-то все изменится. Но мы, взрослые люди, понимаем, что так не бывает. А кто-то, может быть, еще сейчас ожидает какого-то, скажу прямо, волшебства в своей жизни, что вот что-то такое чудесное с ним произойдет, или приедет принц и увезет в какую-то сказку, или еще что-то случится. Друзья, я хочу, чтобы мы понимали, что в жизни надо что-то сделать для того, чтобы достичь результата. И мы так порой привыкли к вот этому вот ничего не деланию и ожиданию того, что кто-то что-то за нас должен сделать, и мы в итоге станем такими счастливыми, хорошими и попадем на небеса. Когда молодые люди готовятся к свадьбе, вы знаете, что это достаточно такой непростой процесс. Кто-то готовится, начинает уже за полгода, кто-то еще за год, и они делают очень много дел. Столько времени на это посвящается на самом деле. Кто-то думает о том, как будет украшен зал, как будет выглядеть невесты, какое будет платье, они ездят там по салонам, выбирают, как будут выглядеть подружки, как будет там прическа, какие букеты, как будут украшены машины, что будет на столах, составляется меню, встречаются с поварами, составляют список приглашенных гостей и все остальное. И вроде бы это неплохо. И вроде бы это все надо делать. Но когда на самом деле посмотришь, сколько порой это времени отнимает, и какие суммы порой вкладываются в это все, я понимаю, что на самом деле люди порой неправильно рассчитывают свое время и не совсем верно рассчитывают силы свои для того, чтобы сделать правильный вклад. Если говорить о семейной жизни, то мы понимаем, что это вовсе не свадьба, правда же? Что свадьба – это один-единственный день. И вот люди порой тратят колоссальное время и огромные суммы денег для того, чтобы блеснуть всего лишь один день. И они как бы подразумевают, что если у нас будет классная свадьба, то потом мы будем жить долго и счастливо. Но так же не бывает. И мы понимаем, что для того, чтобы получилось жить долго и счастливо, нужно готовиться не только к свадьбе. Я не говорю, что к ней не нужно готовиться. Но я хочу сказать, что нужно готовиться и к тому, что будет после свадьбы. И я не думаю, что есть много молодых людей, которые хотя бы книги какие-то взяли, почитали. Или они вот на самом деле понимают, что нужно работать над своим характером, чтобы потом, после свадьбы, они могли жить счастливой жизнью. Это не просто. Это нужно уже что-то сделать больше. Это не просто вклад в один день. Это вклад в будущее. И для того, чтобы иметь эту долгую счастливую жизнь, нужно работать. Работать над собой. Это тяжелый процесс, это непростой процесс, но это нужно так сделать. Если мы говорим о вечной жизни, не просто о каком-то дне, которое приключается, может быть, события какие-то в нашей жизни, если мы говорим о встрече с Богом, знаете, люди порой точно так же относятся и к этой особенной встрече. Они думают, что, ну, я же жил на этой земле, прожил непростую жизнь, и я же так много перенес, и, возможно, даже страдал, и моя жизнь, она была такая сложная, такая непростая. И люди думают, они придут на небеса, и Бог посмотрит на них, какую они действительно сложную жизнь прожили, и пожалеет их, и скажет, ну, ты же там уже отстрадал свое на земле, давай ко мне на небеса. И люди, очень многие, подсознательно так и понимают. Но скажите, правда ли это? Будет ли так? Скажите, неужели Бог что-то должен тебе или мне. И если мы придем на небеса, и все, что мы представим нашему Творцу, мы скажем, я прожил непростую жизнь, то неужели вы думаете, что Бог, глядя на вас, Он так почувствует какое-то чувство, такое, знаете, виновности. Он подумает, ну это же я виноват, что он такую жизнь прожил несчастную. Что-то мне надо сделать, чтобы искупить свою вину. Ну ладно, давай, входи на небо, будешь со мною. Но это же так не будет, правда же? И если человек и живет несчастной жизнью, если у него в жизни что-то не так, если в нем присутствует вот это томление, о котором я говорил, виноват ли в этом Бог? Так часто люди эту вину на Бога списывают. И они говорят, почему в нашей жизни то или иное произошло? А почему там так случилось? Куда смотрит Бог? И где Он, если в моей жизни вот это произошло? Друзья, я хочу, чтобы мы понимали, что в нашей жизни мы сеем и мы жнем. И порой нам приходится жать совсем то, что не хотелось бы, но это наш посев, который был когда-то сделан раньше. Возможно, нам приходится порой жать то, что сеяли наши родители. И, возможно, нашим детям придется жать то, что сеяли мы. И это правда. Люди порой говорят, при чем тут дети к родителям или дети, родители к детям? Мы понимаем, что однозначно есть взаимосвязь. И, конечно, дети не понесут наказания за грехов родителей. Но однозначно они будут иметь последствия какие-то в своей жизни. Если мы наблюдаем за семьей, в которой постоянные какие-то ссоры, склоки, распри, и родители, если живут друг с другом, то их никак нельзя назвать любящими друг друга сердцами. Они постоянно в каком-то состоянии конфликта. И неужели ребенок, который выросший вот в этом состоянии, он сможет потом жить полноценной жизнью, сможет радоваться, он сможет строить отношения со всеми, как ни в чем не бывало? Нужно понимать, что это однозначно наложит отпечаток на его душе. И он будет нести это бремя последствий в своей жизни. Кто в этом виноват? Виноват ли в этом ребенок? Конечно, нет. Но будет ли он нести последствия жизни своих родителей дальше? Конечно, будет. Когда я работал на светской работе, со мной работала одна девушка, и она очень много курила. И я пытался с ней несколько раз беседовать на эту тему. Я говорил, зачем ты это делаешь? Ну, неужели ты не понимаешь, что это прежде всего тебе вредит? Ну, а во-вторых, ведь ты же будущая мама. Ты понимаешь, что ты вредишь здоровью своих будущих детей? И она не хотела меня слушать. Она отгораживалась, и она несколько раз, у нас состоялся такой разговор. Сказала, все, не говори мне этого больше. Я все знаю, я взрослый человек, я несу ответственность за свои поступки. На самом деле прошло какое-то время, она вышла замуж, у нее родилась дочка, девочка. И как больно было узнать, когда через короткое время этой маленькой малышке поставили диагноз астма. И сколько она потом в больницах лежала, сколько потратилась на какие-то лекарства, как ей было тяжело нести это бремя. Виновата ли в чем-то эта маленькая девочка? Конечно, нет. Но она несет бремя последствий неправильных поступков своих родителей. Друзья, о чем я сегодня хочу сказать? Что так много в нашей жизни есть какого-то бремени, которое мы несем. Может быть, это последствия нашей жизни. Может быть, это последствия чьих-то поступков. Может быть, это тянется от Адама, от того, что он когда-то согрешил. И сегодня мы живем в этом греховном мире. Нужно понимать, что нам не нравится такая жизнь, правда же? Нам не нравится, что в нашей жизни происходят какие-то события, которые давят на нас, которые заставляют чувствовать нас себя несчастными. И когда это происходит, мы понимаем, что что-то в этом мире не так, так быть не должно. И мы возмущаемся внутренне этому, каждому вот такому событию. И люди, как я уже вначале говорил, они живут каким-то вот томительным ожиданием, когда же все это изменится. И апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, 22 стихом говорит, «Ибо мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучается до ныне». Он говорил это 2000 лет назад. Но мы понимаем, что многие люди и до сих пор так живут. Они внутри себя кричат к Богу. И, может быть, неверующие люди не понимают, что это такое, но на самом деле это наш дух, он желает другой жизни. Я не понимаю, как, но каким-то удивительным образом вот наш внутренний человек, он понимает это, что так, как люди живут сегодня, так быть не должно. У нас у всех есть внутреннее стремление к другой жизни, к лучшей, совершенной, где нет греха, где нет предательства, где нет обиды, где нет каких-то поступков, которые ранят нас или окружающих нас людей. И мы хотим жить в совершенном мире, в мире, где царит любовь, где царит взаимопонимание. И мы, верующие люди, понимаем, что это наш внутренний человек, дух наш, сотворенный Господом. Он хочет вернуться в то состояние, которое было изначально определено для него Господом. Когда Бог сотворил Адама и Еву, именно в таком состоянии они находились. Они общались со своим Творцом, Господом. Они имели совершенное чувство. У них не было того, что сегодня лежит таким тяжелым грузом на наших плечах. И люди сегодня понимают это, те, кто знает Господа, те, кто, может быть, где-то далеко от Него. Они просто живут вот в этом томительном ожидании. Как апостол Павел сказал, что люди стенают и мучаются. Но они верят в это. Верят, что вот что-то должно произойти, чтобы изменилось все вокруг. И все человечество, оно тоже жило этим ожиданием. Ожиданием исполнения того обетования, которое в самом начале Бог дал людям. Он сказал, что когда-то от семени жены родится тот, который сделает это особенное, особенное событие, которое будет знаком для всего человечества. Он поразит этого змея, дьявола в голову, и одержана будет победа над всем злом. И так произошло. Вы знаете, что Иисус Христос, смирившись, спустился на эту землю. Он стал человеком, Он жил здесь, Он ходил среди нас. И Он отдал свою жизнь за каждого, кто потом поверит в Него. И этот особенный акт, акт победы, он был совершен там, на Голгофском кресте. Когда-то Иисус Христос одержал самую великую победу из всех побед на этой земле. Это была величайшая битва, в которой Он вышел победителем. И действительно, Он поразил дьявола. И то, что когда-то произошло, это грехопадение. Сегодня мы можем видеть другую, совершенно другую картину. И Иисус Христос вышел победителем. И Он сегодня предлагает каждому, кто поверит в Него, стать под Его главенство. Он предлагает сегодня каждому человеку стать тем, кто может быть сонаследником благодатной жизни, кто может быть устал от той жизни прежней, и он хочет жить по-другому. Иисус Христос предлагает сегодня каждому без исключения эту новую жизнь, жизнь без этого бремени греха, бремени каких-то забот, которые так тяжко порой давят на каждого из нас. Иисус Христос говорит: «Иди ко мне, приди, всякий труждающийся и обремененный, я успокою тебя». Он пришел на эту землю для того, чтобы дать покой каждому человеку. Иисус Христос когда-то, Евангелие Луки, 4 глава, 18 стих, вставший сказал: «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Сильнейшие слова. И я понимаю, что это одна из целей прихода Иисуса Христа на эту землю. Он не просто пришел для того, чтобы дать тебе спасение. Он пришел для того, чтобы дать тебе новую жизнь. Совершенно другую, которая отличается от той, которая была раньше. Я хочу, чтобы мы сегодня заглянули в свое сердце. Каково оно? Есть ли действительно в нашей жизни результат работы Иисуса Христа? И есть ли то, о чем Он когда-то говорил? Если Иисус Христос пришел, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, скажите, исцелено ли наше сердце сегодня? Если действительно у нас это состояние исцеления, или же мы живем, мучаясь от тех старых ран, которые были причинены нам кем-то, может быть, от старых обид, может быть, от того, что кто-то что-то нам говорит или делает в нашей жизни, мы так страдаем и мучаемся. И если сила крови, которая исцеляет эту нашу боль, или мы тащим это через всю нашу жизнь, уже какое-то время. Если Иисус Христос пришел для того, чтобы проповедовать пленным освобождение, скажи, можешь ли ты назвать сегодня себя свободным? Или у тебя есть это чувство, как будто ты живешь в плену, как будто тебя кто-то сдавил со всех сторон, и есть какое-то бремя, которое не позволяет тебе разогнуться. Ты понимаешь, что есть кто-то, кто контролирует тебя. Имеешь ли ты в своем сердце это состояние свободы? Если нет, то есть ли работа Иисуса Христа в твоей жизни? Это большой вопрос. Если написано, что Иисус Христос пришел дать слепым прозрение, можешь ли ты сказать сегодня о себе, что это в твоей жизни так? Или ты идешь по этой жизни и понимаешь, что ты не видишь ясно, куда тебе нужно двигаться? Может быть, ты пробуешь, может быть, сюда, а может быть, сюда, и ты тычешься, как слепой котенок, пока не упрешься в какую-то стену. И ты понимаешь, ну, как-то не так, наверное, должен я жить. Если это так, друг, задумайся над тем, что Иисус предлагает тебе сегодня. Имеешь ли ты в своей жизни? Если Иисус Христос сказал, что Он пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу, можешь ли ты сегодня сказать о себе, что ты живешь без мучения? Есть ли оно в твоей жизни? Или все-таки ты мучаешься в своей душе? Может быть, ты понимаешь, что вроде бы как-то так оно и есть. И раз Иисус Христос сказал, что для этого Он и пришел, ну, наверное, это обетование принадлежит и мне. Но я все-таки где-то внутри себя чувствую это мучение. И что-то меня мучает. И я не могу сегодня сказать, что я вот так свободно могу расправить плечи. Я могу чувствовать себя, как птица в небесах. Нет, я чувствую себя, как будто в клетке. Друг дорогой, я хочу, чтобы ты заглянул в свое сердце сегодня. Не напрасно ли пострадал Христос? Если Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы даровать свободу, для того, чтобы даровать избавление, для того, чтобы каждый из нас мог жить и дышать полной грудью, если в нашей жизни этого нет, то значит что-то не так. И сегодня есть для каждого из нас определенный вопрос, который звучит к тебе. Что сегодня я скажу Иисусу? Если я сегодня смотрю в свою личную жизнь, я оцениваю, что говорит Слово Божие, что для меня обещал Иисус, и сравниваю. Если я в чем-то еще не дотягиваю, то я эти моменты исправляю в своей жизни. Я хочу, чтобы сегодня каждый заглянул в свое сердце. Может быть, кто-то присутствует в этом зале, кто просто не может поверить, что такое может быть, что на самом деле Бог, вечный, святой Бог, Он спустился на эту землю, и Он умирал ради меня, грешника. И кто-то просто-напросто не может согласиться с этим. И он вроде бы слышит ушами, но сердце его, оно сомневается. Я хочу сказать, не сомневайся, это на самом деле так. И все, что тебе нужно сделать, это согласиться с этим и принять Иисуса в свое сердце. Но я думаю, что есть и другая категория здесь людей, которые настолько часто уже слышали это, и слышали эту проповедь, и слышали эту мысль, что они привыкли к ней настолько, что она уже никак не касается их. Если какой-то праздник, он год за годом празднуется нами, так легко потерять суть. Если, например, кто-то живет постоянно вот в этом понимании, ну да, Бог умер за нас, Он сделал все для того, чтобы мы были свободны, Он подарил нам спасение, и мы изо дня в день привыкаем к этой мысли, многие из нас перестали этим ценить, и они очень близко к тому, чтобы потерять то, что Бог нам дал. Я хочу, чтобы мы сегодня очень осторожно отнеслись к нашему состоянию и заглянули внутрь себя. Что происходит внутри нас? Есть... такое выражение, что имеем, не храним, а потерявши, плачем. Так на самом деле очень часто происходит в нашей жизни. Наблюдая за молодыми людьми, я часто вижу, как развиваются их взаимоотношения. Когда парень и девушка, брат и сестра начинают строить какие-то попытки будущей совместной жизни, кому-то кто-то понравился. Что они делают? Тот, кто имеет чувство в своем сердце, он пытается каким-то образом завоевать второго человека. Это может быть брат или может быть сестра, это не важно. Но этот человек начинает всячески служить ему, он начинает проявлять какие-то знаки внимания, он показывает свою любовь. И любовь проявляется в делах, мы понимаем, это не просто слова какие-то. И знаете, что порой случается? Вот тот человек, которому всячески проявляются такие знаки внимания, он привыкает к этому. И он начинает чувствовать себя, что ну это ж так и должно быть, это ж я такой хороший, это я вот такой красивый, и меня же должны любить. И когда это происходит какое-то время, достаточно длительное, очень часто такие отношения, конечно же, терпят крах. Потому что тот человек, он ожидает ответной реакции, он ожидает ответной любви. И когда она не приходит, человек говорит, я так больше не могу. Эти отношения ничего, кроме боли, не приносят в мою жизнь. И когда эти отношения распадаются, тот, уже обделенный всем этим вниманием, он как будто бы просыпается и начинает плакать. А как это я потерял то, что имел? Но уже поздно. И вот порой точно так же получается в наших отношениях с Господом. Мы настолько привыкаем, что Он нам дает свои благословения, что Он подарил нам вечную жизнь, что Он дает нам то, что мы от Него просим, что мы начинаем чувствовать так, как будто Он нам что-то должен. Но, друзья, разве это так? Разве это не мы должны нашему Господу? И не перепутали ли мы что-то, если мы из года в год ходим в церковь, и мы относимся к Богу именно так, что «Ты мне должен». Если я в чем-то нуждаюсь, я у тебя попрошу. А так, в принципе, я живу своей жизнью изо дня в день. Если это так, друзья, хочу, чтобы мы сегодня пересмотрели что-то в своей жизни. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 4 главе, с 22 стиха, призывает нас, он призывает отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истинного. Он призывает нас, он говорит, что пора поменять прежний образ жизни для того, чтобы войти в полноту Божьих благословений, для того, чтобы войти в полноту благодатной жизни, жизни, которую Бог обещал каждому из нас. И если мы на самом деле понимаем это, что такое жизнь, которую обещал нам Иисус Христос? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, он говорит, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Это та жизнь, которую он обещает всем людям, верующим в Него. Неважно, друг дорогой, ты пришел сегодня первый раз в церковь или ты уже ходишь множество лет. Это та жизнь, которая является обещанием Божьим для каждого человека. И Иисус Христос говорит, что если ты действительно поверил в Него, то ты должен иметь жизнь с избытком. И сегодня Иисус Христос предлагает эту жизнь каждому без исключения. И может быть, ты пришел сегодня впервые или какое-то время ходишь в церковь, но все как-то не можешь понять, твое это или не твое. Я хочу сказать себе сегодня, друг, Иисус предлагает тебе жизнь. Не просто жизнь, а жизнь с избытком. Он предлагает тебе оставить это состояние томительного ожидания и просто согласиться с этим избавлением. Да, именно Он тот, кто может избавить тебя. Именно Он тот, кто может прийти и все вот так и за раз изменить в твоей жизни. Все, что тебе нужно сделать, это прийти к Нему и согласиться с Его господством в твоей жизни. Согласиться, что Он Господин твой. Помолиться молитвой покаяния, попросить прощения о своих грехах. И когда в конце служения будет звучать призыв, согласись с этим призывом, приди сюда к сцене и молись молитвой покаяния. Если же ты еще не можешь с этим согласиться, у тебя есть множество вопросов, и ты споришь, и ты не знаешь, есть Бог или нет, а может быть, даже ты уверен, что Его нету, но каким-то образом ты оказался сегодня здесь. Я хочу сказать, что даже и тебя Бог приглашает к себе. И мы именно с такими людьми будем иметь встречу. Если ты есть сегодня в этом зале, то приходи в среду в 19:00 в малом зале. Мы будем иметь встречу с такими людьми, мы будем иметь особенную беседу. Поэтому для тебя также открыта возможность иметь эту жизнь с избытком. Ну а если здесь есть люди, которые ходят в церковь уже, может быть, даже не один год, и они понимают, что этой жизни, жизни с избытком в их существовании нет. Они понимают, что вроде бы обетование есть, но они не могут назвать себя такими людьми, которые живут жизнью с избытком. Друг дорогой, я хочу, чтобы ты заглянул в свое сердце, чтобы ты посмотрел, что происходит там. Если это есть на самом деле у тебя, просто посмотри, оцени ситуацию, которая вокруг тебя. Если тебе хочется сегодня, может быть, сбежать куда-то от своих проблем, от людей, которые окружают тебя, и ты думаешь, может быть, хотя бы на какое-то время забыть обо всем этом, может быть, куда-то уехать или уйти, стало бы хоть немножко проще. Я хочу сказать, что ничего не изменится, даже если действительно ты сделаешь это. Через короткое время все вернется на свои круги, потому что проблема не в обстоятельствах, проблема не в людях, которые окружают тебя, а проблема в твоем сердце. И если сегодня ты понимаешь, что почему-то, откуда-то опять появились в твоей жизни эгоизм, опять откуда-то появилось себялюбие, опять появились какие-то обиды, опять появилось непрощение или, может быть, даже желание отомстить, то в правильном ли состоянии находится мое сердце? Друг, я хочу тебя сегодня вдохновить, сказать, что Иисус Христос, точно так же, как Он тогда приглашал тебя к себе, Его сердце не меняется, и Он хочет даровать тебе эту жизнь, жизнь с избытком. Но мы порой сами отказываемся от этого. Если ты сегодня сравнишь сегодняшнего себя с тем, который был когда-то, когда принимал крещение, есть ли разница? Если разница в худшую сторону, скажи, то ли это состояние, в котором нужно жить тебе? Правильно ли это состояние христианина? Если у тебя раньше сердце переполняло любовь, и тебе хотелось служить людям, тебе хотелось благовествовать, тебе хотелось сделать что-то, хоть что-то в Доме Божьем, и у тебя было время для того, чтобы бежать в церковь на служение, на молитвы, тебе нравилось общение верующих людей, а сегодня этого нет, то изменился не Бог, изменились мы, изменились не в лучшую сторону. Если мы понимаем, что сегодня Господь говорит очень ясно и четко в мое сердце, друг, я хочу, чтобы ты на самом деле переоценил свое состояние сегодня. Иисус Христос хочет иметь личное отношение с тобой. Откровение, 3 глава, 19-20 стих. Иисус Христос говорит Сам к Своей Церкви. Он говорит, кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною. Скажи, как давно было такое состояние в твоем сердце? Когда ты понимал, что действительно Иисус пришел к тебе, и вы беседуете с Ним. И это так просто, это так естественно. Как будто вот ваш самый лучший друг, он пришел к вам в гости, и вы сели и поговорили вместе. Может быть, это так редко стало в твоей жизни, может быть, ты уже забыл, когда это было последний раз. Но Иисус Христос хочет иметь отношение с тобой. Вы знаете, что это именно то, чего дьявол лишил когда-то Адама и Еву. Они имели то самое главное, что у них было, близкие отношения со своим Творцом. Но когда они согрешили, когда они выбрали другой путь, они лишились этого. И они были лишены этого на протяжении долгого времени. И люди не могли входить в Божье присутствие. Но когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он умер за тебя и меня. Он опять открыл доступ нам во святое святых. И мы можем приходить к нашему Господу. Мы можем иметь общение с Ним. Друзья, если вы понимаете, что на самом деле сердце наше сегодня отстоит от Господа дальше, чем должно. Есть время что-то изменить в наших жизнях. Я понимаю, что это то, чего так многим христианам сегодня не хватает. Чтобы Пасха наша, Христос, Он на самом деле был таковым для нас. Чтобы Иисус Христос умер не зря. Чтобы Его жертва была не напрасна. И Он пришел для того, чтобы искупить свою церковь, возлюбленную свою невесту. Иметь эти близкие взаимоотношения с Ним. Чтобы мы не от Него ждали, но мы хотели Ему отдавать. Мы хотели Ему жертвовать. И Он ожидает этого от нас. Если мы любим, если на самом деле это состояние нашего сердца, мы готовы это делать. Мы готовы бежать куда-то. Мы готовы, может быть, тратить время своего сна. Мы готовы жертвовать многими вещами, потому что мы любим. И если мы любим нашего Господа, то не должны ли мы делать то же самое ради Него? Порой люди так осуетились сегодня. Они оправдывают себя. Они множество вещей назовут. Почему они не могут посвятить время Господу? И вроде бы все это так теоретически правильно. Но я понимаю, что если мы не имеем в своей жизни посвящения и жертвы, то под большим вопросом, насколько мы можем назвать себя любящими Господа людьми. Если я смотрю на жизнь Иисуса Христа, я вижу, что Он отдал свою жизнь за тебя и меня. Он пожертвовал не просто собой, не просто какими-то благами земными. Он пожертвовал всем, что у Него было, и даже самым дорогим, жизнью своей. Мы не видим этого в Священном Писании, про всех, по крайней мере, не написано, но предание говорит, что практически все апостолы, они умерли мученической смертью, они отдали своей жизни для того, чтобы весть Евангелия распространялась по этой земле. Когда мы говорим даже о нашей церкви, я понимаю, что ее бы никогда не было, если не было бы тех людей, которые жертвовали собой, которые жертвовали своим временем, может быть, благополучием своим, где-то даже семьей, для того, чтобы ты и я сегодня имели это особенное время и имели возможность сидеть в этом зале и общаться с Господом. Если сегодня мы на самом деле понимаем, что мы любим Господа, друзья, мы должны иметь в своем сердце особенное чувство посвящения и быть благодарными Ему за то, что Он сделал. Я хочу, чтобы мы посмотрели в глубину нашего сердца. И может быть, сегодня такой день, который для кого-то кажется, ну праздник же, нужно говорить о том, что мы празднуем. Но понимаете, что так часто этот праздник, он превращается просто лишь в обычай и больше ничего. А верю, что Господь, Он хочет, чтобы это был не просто праздник, чтобы Он воистину видел, что Он пришел на эту землю, Он умер за твои и мои грехи, и Он хочет сегодня иметь живые взаимоотношения с тобой и со мной. И Он ожидает этого, дорогая церковь, от каждого из нас без исключения. И сегодня я хочу, чтобы мы шли к Нему, шли в наших молитвах, шли всем своим естеством, приближаясь к Нему. Я приглашаю нас сейчас встать на ноги. И какое это время? Давайте мы поищем Господа. Скажем Ему те слова, которые есть в нашем сердце. Если, может быть, есть кому-то сказать слова покаяния, сделайте это. Но пускай Дух Божий, Он работает в нашем сердце. Помолимся.